Пока одержимость не обнаружена, астральный держатель чувствует себя в безопасности и может воздействовать на свою жертву. А при обнаружении он обычно отступает, испугавшись обнаружения, или умеряет свою активность. Пока окружающие люди приписывают странности и выходки одержимого чему угодно, только не самому одержателю, то руки у этой темной твари астральной развязаны. Не может творить физическим телом жертвы какие угодно дела. А вот когда луч освещения понимает действительную причину этих выходок одержимого, а также всякие проявления нарушения равновесия психики и жертвы, безнаказанность, неуязвимость одержателя заканчивается. Если люди окружающие понимают, что одержимый стал жертвой, тогда одержатель попадает в поле зрения людей, и они могут от него защищаться. Если отношение к одержимому меняется, то есть одержатель обнаружен, то сокращается возможность его проявлять себя через жертву под видом больного человека, неравновешенного человека или просто человека со скверным характером, которому все это легко сходит с рук. Надо прежде всего обнаружить одержимость, тогда можно от нее защищаться. А ведь невидимой, неопознанной, непризнаваемой опасностью невозможно бороться, невозможно от нее защищаться. Великие учителя говорят, что нельзя касаться мира тонких энергий, не имея контакта с великими учителями, то есть с нашими духовными воспитателями. В противном случае это может закончиться нарушением психическим, или, как говорят, крыша поедет, и закончится это настоящим одержанием. Почему под одержимыми надо понимать только разных сумасшедших и помешанных? А пьяница, может, тоже одержимый? Он одержим своей страстью. Картежник одержим картами, курильщик, наркоман своими наркотиками. Разнообразные многоцветные формы одержания, от неуловимых почти форм до выраженных явно, а не редко очень бурно. Все они имеют корни, глубоко уходящие в прошлое конкретного человека, конкретной жертвы, жертвы одержания. Поэтому борьба с ними трудная. Важно осознать степень своего рабства у того или иного порока, рабства у той или иной своей слабости, у тех или иных привычек или мыслей. И тогда можно начать борьбу. В будущем на планете будут учреждены институты по борьбе с одержанием. Работники научные будут знать основы космического учения, ведь невозможно бороться с одержанием, отрицая невидимые миры, о которых мы с вами говорим. Воздействие обычно идет оттуда. Отрицая тонкий мир, человек становится одержимым, становится беспомощной жертвой темных влияний. После разных проявлений психических сил для большинства особо впечатляющий так называемый феномен ясновидения. Но ясновидение здесь весьма примитивное, оно не носит характер истинного ясновидения. А вот истинное ясновидение – это синтез, это духовное качество. Истинное ясновидение – это духовидение. Вот этот орган, который дает нам истинное ясновидение, на данном этапе эволюции находится практически у всех земных людей пока что в зачаточном, непробужденном состоянии. Так что земному человечеству предстоит еще развивать в себе вот это высшее психическое качество в грядущих тысячелетиях. И качество истинного ясновидения, не астрального ясновидения, а духовного, проявится как следствие высокого истинного духовного развития. Почему говорится об истинном ясновидении? Потому что много развелось всевозможной лжедуховности, всяких подделок под истинную духовность. Для убедительности почитайте многочисленные рекламные объявления в газетах, журналах. Истинное ясновидение – это не примитивное астрал-видение. Разница в этих качествах громадна и принципиальна, и путать их не следует. Космические учителя духовного центра нашей планеты разъясняют нам, что астралы видением обладают не только разные одержимые, но и абсолютно все люди, когда они находятся в тонких телах, например, во время сна. Физическое тело не дает им возможности проявить у себя астралы видения. Астралы видением обладают практически все животные. Так что вот животные, находясь в физических телах у себя, в своих телах, лучше нас с вами в этом плане выглядят. И стоят, если можно так выразиться, выше животные. В частности, хорошо обладают астральным ясновидением собаки, кошки и так далее. Но далеко за примерами ходить не надо. Сейчас ученые нам рассказывают сказки о том, как животные за несколько суток готовятся к будущему землетрясению. Слышали, да? Неоднократно, наверное. Или как там цунами. Так все животные, не погиб никто из животных. Слоны тоже собрались и убежали там, где повыше. А двуногие что делали? Они удивились, что эта вода далеко ушла от берега. Обычно перед цунами вода уходит там на сотни метров. Стали ракушки собирать там. Кто-то за водой побежал, понимаешь, она куда эта вода от них убежала, понимаешь, купаться. Никто не почесался. То есть никто не почувствовал, чтобы убежать. Так вот, астраловидением обладают практически все животные. В частности, кошки, собаки и идиоты тоже. Ну, идиоты, это кто это у нас такие? Кого мы идиотами называем? Ну, у которых не все в порядке, да? С крышей там. Оказывается, тоже обладают ясновидением. Астральным только. Ну, самым примитивным. Таким, как и животное. Медиумы разные. Ну, вот, которые столоверчением занимаются там. Блюдца разные там катают, понимаете. Спиритисты. Слышали про них? Да. Вот медиумы тоже астраловидением балуются. И всей этой публике вместе с животными высшие планы недоступны. И никогда не были доступны. А кто такой медиум? Медиум – это человек, чья воля полностью во власти темных, низших сущностей. Астральных сущностей, не каких-нибудь там. Высшие силы никогда не используют подобные темные каналы. А истинные ясновидящие – это люди высокодуховные, стоящие по сравнению с нами на очень высокой эволюционной ступени развития. Так вот, такие люди с большой буквы в нашу темную эпоху очень редки. Это на столетие, скажем, 1-2 там среди всех этих миллиардов появится. А вот медиумизм, низший психизм, контактерство, колдовство там, разного вида магия, буквально уходящую расу поражает во всех направлениях. Истинные сновидящие никогда не пользуются в корыстных целях своими психическими силами. Никогда не берут денег. Если им приходится открывать кому-то будущее, они за это не требуют никакой платы. Никогда не демонстрируют в концертных залах своих способностей. И никогда не будут свои способности специально демонстрировать перед телекамерами или на каких-то там телеканалах во имя так называемых научных исследований. Они не будут в числе подопытных кроликов в современных научных лабораториях. А тот, кто, так сказать, идет там на уловки так называемых ученых или, так сказать, телерепортеров и пытается демонстрировать там перед всей публикой свои способности, это человек низко развитый в духовном плане. Там нет смысла даже интересоваться, кто он такой. Ну, например, представьте себе, в лаборатории современных ученых в качестве подопытного пациента или подопытного оператора великого космического учителя, такого как Будда, Христос, там, Пифагор, Аполлоний Тианский, Парацельс, Сергий Радонежский, Елена Блаватская, Елена Рерих. Можете себе представить их в лабораториях? Чтоб Христа, как подопытного кролика там, так сказать, духовно неумытые мужики, которые называются нас ученые, насосался там никотину или утром с своей дамой поругался, в плохом настроении, Христа сейчас будет там проверять. Неужели же посвященные, адепты, ученики, ученицы космических учителей должны демонстрировать, допустим, свое духовное видение, духовное слышание перед непосвященными, бездуховными людьми, хотя и людьми очень образованными, имеющими всякие там академические звания, но в то же время не имеющие ни малейшего представления о природе духовных качеств, о духовности и так далее, и так далее. Разве можно допустить, чтобы любопытные бездуховные экспериментаторы могли наблюдать? А для эксперимента ведь надо многократно повторять, для научного эксперимента, чтобы он был призван. Чтобы они могли наблюдать, эти так называемые экспериментаторы, например, телепатический разговор Елены Ивановны Рерих, это воплощение Матери Мира, с великим планетарным духом, с логосом нашей Солнечной системы. А эти беседы происходили регулярно, на любом расстоянии. И по словам самой Елены Ивановны, это были как бы беседы по телефону. Ну, кто из нас беседовал по телефону с владыкой нашей Солнечной системы? Знакомых нет у вас? К тому же беседы, о которых идет речь между космическими учителями, происходят на таком языке, о котором никто из обитателей этой планеты и представления не имеет, и который никогда не будет известен никому, если не пройдет он высочайшей степени посвящения в ашрамах представителей космической иерархии света нашей Солнечной системы. Неужели подобная сокровеннейшая пространственная связь великих посвященных могла бы допустить в себя кого-либо постороннего, духовно неумытого? Неужели кто-то думает, что подобные великие беседы, происходившие на основе огненного ясновидения и яснослышания, могли бы найти отражение в так называемых научных статотчетах? А ведь иначе, если не будет многократного повторения, скажем, подобного эксперимента, где все будет всегда удаваться, если не будет многократного повторения, тогда космическое явление подобное не будет признано так называемым научным сообществом грубо материалистической науки Запада, а у нас никакой другой науки нет, кроме науки Запада. Она финансируется, эта самая наука, и находится под полным контролем у главарей черной иерархии нашей планеты, а точнее у так называемого комитета 300. В физическом мире отдел черной иерархии возглавляется черной аристократией Европы и Америки. А во главе его стоит, как известно, может быть, я уже и говорил вам, королева Англии, Елизавета II. Истинный ясновидящий, яснослышащий обладает сокровенным знанием. И вот это сокровенное знание несказанно превышает всякое знание всех вместе взятых земных ученых и всевозможных научных экспериментаторов. Огненный ясновидящий знает, что именно в нем знает. Чтобы развить ясновидение, а ясновидение – это всего лишь одно из качеств духовного чувства знания. Одно из качеств духовного разума, до которого земляне пока не доросли еще. И надо им будет очень высоко подняться, землянам, но кто захочет, над нынешним развитием земного человечества. Все истинные сновидцы и пророки во многих своих воплощениях проходили тяжкую дорогу жизни и были испытаны на всех путях тем или иным великим космическим учителем. Они учились многому, в том числе и таким наукам и практикам, о которых сегодняшние ученые-исследователи даже и догадываться не могут. Эти подвижники достигли полного освобождения от земного энергомагнетизма, от рабства грубой материи. Они победили свою низшую природу, высвободили свойства своего духа, а вот только он, дух в человеке, единственно может видеть вне всякого времени, вне пространства и слышать сквозь все преграды и времена. Другими словами, они отвергли раболепие перед своей животной личностью, отвергли себя и идут за Христом, то есть идут за духом космической любви. Это означает, что их дух стал свободным от оков мира плотной физической материи. Но вот ученые тоже пытаются как-то исследовать вот эти необычные качества людей, а таких качеств все больше проявляется, поскольку идет сближение тонкого и физического мира. Вот дети Индиго, вы слышали, да, о них? Ну, может быть, кто-то там предыдущую лекцию на лектории приобрел. Брали, да, лекцию? Вот вы там читали. Так вот, ученые пытаются как-то, они же не знают, как вообще к этому подойти, с какой стороны. Поскольку все это отвергалось, и только сейчас ученые вынуждены, и то не все, а только энтузиасты. Так энтузиастов официально, официоз научный преследует, не дает им возможности заниматься по-настоящему. Вот один ученый экспериментировал с ясновидящими. Ну, это в 90-х годах. Совсем недавно. И он пишет. что операторы, это он называет так, экстрасенсов этих вот, на большом расстоянии считывали информацию о внешних данных, ну, другого человека, который где-то там находился, о его семейном положении, о морально-этических качествах, о психоэмоциональном состоянии. Эти ясновидящие, обладая астральным ясновидением, примитивным, точно ставили диагноз его заболеваний. Ну, другого человека взяли, какого-то человека, и этот ясновидящий, сидя в лаборатории ученого, все об этом человеке рассказывал. Любому понятно, пишет этот доктор наук, что эти исследования открывают очень широкие перспективы не только для медиума, но и для всех сфер жизни. И вот эти рисуемые очень широкие перспективы медиумизма, о которых этот доктор наук пишет, может вызвать лишь своеобразное заклинание у человека знающего. Не доведи Господь, чтобы эти перспективы стали реальностью, чтобы колдуны заняли, так сказать, ведущее место в обществе. Вот тот, кто интересуется разными психическими явлениями, надо знать, что вот в Индии, например, если ребенок рождается, и опытный человек определит, что он медиум, то его с раннего детства тщательно оберегали от окружающего мира. Его воспитывали в специальных условиях, ни в коем случае не позволяя общаться с так называемым человеческим обществом, в полнейшей изоляции от этого развращенного, жуткого внешнего мира. И вот если в течение этого времени, пока он там живет, его там воспитывают, он хотя бы раз вышел из храма куда-то, назад он уже не принимался, поскольку знали, что все, теперь он энергетически загрязнен. В него проникли, а поскольку он очень, к нему эти энергии очень прилипчивы, энергии астрального мира, они в него проникли. И он, этот медиум, становится одержимым. Темную эпоху никто не может гарантировать чистоту свою внутреннюю, тем более чистоту того, у кого медиумизм есть. Эти условия в нашей расе очень неблагоприятны. Особенно неблагоприятны в крупных городах планеты, где человек практически постоянно погружен в атмосферу психической заразы, инфекции и психического разложения. Это доктор наук, который занимался медиумами, экстрасенсами и так называемыми операторами, как он говорит, которые умели устанавливать диагноз на расстоянии, видеть на расстоянии и так далее. Ученый говорит, что феномен ясновидения, ну он, конечно, не знал, что это за феномен, но это астральное ясновидение. Так вот, он говорит, что этот феномен экспериментально подтвержден был с вероятностью на 90%. А вот одержимый, имея, так сказать, как бы 100-процентное одержание, он, феномен ясновидения, проявляется со 100-процентной вероятностью. Значит, он, этот ученый, работал с медиумом, который не обладал пока 100-процентной одержимостью. Ну вот вы помните, наверное, в прошлых там, 90-х годах Кашпировский тут, да? Наверное, все тут в какой-то степени видели, может быть, кто-то даже был на его сеансах. Вот о нем пишут, что он обладает действительно довольно сильными экстрасенсорными способностями, но не от Бога. Ну, обычно же так у нас, либо от Бога, либо от дьявола, да? Ну, толпа, обыватель, что они там понимают? Они пользуются вот этой церковной терминологии, примитивной. Но вот считается, что он не от Бога, а от чего-то противоположного, темного и сильного. Церковь говорит, что все у него это от беса и от дьявола. Может быть, так оно и есть. Многие так считают. Во время телесеансов Кашпировского, вот один товарищ пишет, киевлянин, он наблюдал, как у одного крыша поехала. Как только этот мужчина видел начало телесеанса Кашпировского, он становился сам не свой. Начинал возбужденно носиться по комнате, нес какой-то бред, однажды пытался летать, прыгая с балкона на квартиру, или там дом. И вот после того, как жена выключала телевизор, он приходил в себя и становился нормальным человеком. То есть, глядя на Кашпировского, он с ума сходил. Кашпировского выключили, сумасшествие проходило. Самым главным доказательством одержимости Кашпировского явилось то, что с ним случилось однажды в святых пещерах Киево-Печерской лавры. Ну, вы знаете, в Киеве, может, кто-то был. Будучи в Киеве, он пошел туда на экскурсию, Кашпировский. И в пещерной подземной церкви с ним произошло то, что обычно бывает с содержимыми. Судорожный припадок, пена изо рта, дикие нечеловеческие, нечленораздельные звуки. То есть все то, что бывает при групповых сеансах изгнания бесов. Еще один случай одержания. Женщина пишет, к ней пришла подруга в гости с дочерью. Дочь стала вести себя очень странно, бегать по дому, хрюкать. Сначала думали, что она просто дурачится. А эта женщина, она экстрасенс, спросила, что с тобой, в чем дело? Спросила эту взрослую дочь. А та и отвечает, вот пришли мои друзья с рожками, ну с рогами, и они не подходят ко мне, потому что ты им не нравишься. Ну, эта женщина с экстрасенсорными какими-то способностями, ну, она пыталась себя вести и жить так более-менее прилично. Так вот этим бесом, одержателем, который с этой девочкой работали, эта женщина им не нравилась. Эта женщина обняла ребенка, стала читать молитву, ребенок занервничал, зубами стал стучать. Родители шли отправить ее в психушку, но им посоветовали съездить в церковь. Но там ждали сюрпризы. Девочке стало плохо при виде самой церкви. Она около церкви потеряла сознание. А потом стала мычать очень громко. В церковь сама зайти не может. Тогда священник вышел, там стал читать молитвы, надел на голову свою шапку, ввел в церковь. В церкви она стала выбивать чечетку, но танцевали только одни ноги. Ноги ее не слушались. Ну, а рядом эти старушки Божьи, обычно в церкви, сказали, что это бесы из нее выходят. Целый месяц ходили на службу, читали молитву, но результатов никаких. Один экстрасенс помог за один сеанс вылечить от одержания. А откуда одержание? Оказывается, эта девочка как-то ей в руки попала книга одного колдуна. А в таком возрасте, в 10-15 лет, порой дети увлеченно читают все, что попадет в руки. Так что книги по черной магии читать очень опасно. Нередко люди рвутся к тому, чтобы стать необыкновенными, сверхлюдьми. Вот, например, человек хочет иметь астральное ясновидение, поднять у себя кундалини, там, раскрыть кое-какие центры и так далее, и так далее. Ни в коем случае к этому нельзя стремиться. За подобное стремление, человек обязательно будет наказан. Психического зрения, говорит нам живая этика, не надо желать ни в коем случае. Тот, кто развил у себя психические способности, эти люди просто видят на другом, на плане другой материальной плотности, урывки астральных прозрений, которые приходят к ним из потустороннего мира. Но это всегда урывки, фрагменты, причем сильно искаженные. Зрение такого человека – это как бы зрение того, кто входит в освещенную комнату. И все видит там при искусственном свете. А если свет погасить, то человек ничего не видит. То есть, раз своего света человек не излучает, значит, все, что он видит в ложном виде. А вот те, кто обладает духовным зрением, развитой духовностью, они видят все вокруг с помощью своего света. Так что люди, развившие в себе психические способности, медиумы, контактеры, экстрасенсы разные, видят внешним, чужим светом. А этот свет окрашивается низшей, страстной земной природой человека. Тот однажды Елене Петровне Блаватской сказал, что он видит на всех трех планах. Ну, то есть эфирный, тонкий, там, ментальный. Она коротко сказала, только ведь каждый этот мир семиричен. Знал ли этот человек, обрадованный, очень здорово, тем, что он якобы стал действительно ясновидцем? Знал ли он, например, что означает второй план его астрального прозрения? Конечно же, не знал. А что он мог сказать по поводу семеричности ментального ясновидения? А выше еще и огненное, и так далее, и так далее. Даже ментальное зрение, ментальное ясновидение не является истинным ясновидением. Лишь огненное видение, приближающееся к духовному ясновидению, видит суть вещей. То есть начинает созерцать истину, не расчлененной на какие-то фрагменты. Потому что духовное зрение слито воедино со всеми другими органами чувств в их высшем духовном состоянии. Вот это образует синтезированный шестой орган, орган чувства знания. Вот люди шестой расы, те люди, которые войдут в шестую расу, у них будет развиваться шестой орган чувств. И вот вы там читаете, скажем, о тех же детях Индиго. Такой ребенок может ногой наступил на книжку и прочитать все, что там есть. Или сел на книжку, и вот этим местом самым, да, все тебе прочитает там и расскажет, на чем он сидит. А мы с вами сможем, севши своим гузном, прочитать что-нибудь? Пока нет. Значит, мы люди еще старого разлива, да? Может, в следующем воплощении мы будем уже похожи на этих детей? Чаще всего своим слушателям-ученикам, которые атаковывали Елену Петровну, рассказывая о разных своих видениях, она просто говорила, вы вначале научитесь ходить, а лишь затем будете бегать. Вот хорошо эти слова повторять каждому, кого очень примагничивают различные астропсихические чудеса. Стоит им где-нибудь лишь проявиться в виде каких-то снов, видений, голосов, там, механических записей там, и так далее. И вот если что-то необыкновенное человеку там привидится, он немедленно приписывает этому божественное значение, значение чего-то высшего. А ведь разным людям с астральным ясновидением, и те, кто восторженно их тоже окружает, вот этим людям очень хотелось бы видеть во всех этих проявлениях нечто сверхъестественное, якобы связь с высшим разумом, с неким Господом Богом. На самом деле здесь ничего нет божественного. Или вот там в Иерусалимском храме, помните, там огонь там появлялся на Пасху, не обжигающий. Это самая обычная астральщина. Ничего там божественного абсолютно нет. Колдунов сидит здесь, вот тут, может там любой пожар в лесу устроить. Где угодно, зажечь лес там. С людьми ему сложнее, поскольку здесь можно обратный удар получить. А там фокусы проделать можно всякие. Поэтому по поводу, скажем, говорить научных исследований, то не может быть двух мнений о том, что каждый ученый-экспериментатор углубляет сокровенную структуру человеческого организма. Ученый прежде обязан научиться различать природу того, что он исследует. Если действительно эта природа связана с медиумизмом, то выводы обязательно могут быть совершенно противоположными. Кроме того, ученый, используя медиума, скажем, в качестве оператора, не имеет права внедрять подобного несчастного психическую заразу нашего земного астрала. Знает ли наш научный исследователь, что только истинный ясновидец, а это, естественно, очень высокодуховное существо, только он может дать правильную информацию о том или ином явлении тонкого мира. А все остальные сведения, пусть даже эти сведения будут от трижды доктора наук, они будут обязательно ложными и чрезвычайно субъективными. Сообщения того же медиума будут зависеть от уровня его развития, от умения разбираться в явлениях тонкого мира, а главное – от чистоты его тонких оболочек проводников, чистоты его ауры. А мы знаем, что пространство, психическое пространство вокруг медиума заражено везде. А психические заболевания, как известно, очень заразны. Однако определять это западная наука старого мира все эти вещи не может. Мало того, если ученый занимается изучением подобных явлений, он должен подумать не только о здоровье вот, тех подопытных, с которыми он работает, он должен подумать о собственном здоровье. Потому что, занимаясь с медиумом или психиком, или каким-то экстрасенсом, исследуя их способности, этот ученый может оказаться под ударом одержателя из тонкого мира. Это случилось вот с тем же доктором наук Горяевым, Петром Горяевым. Они там со своим напарником проводили эксперименты над ДНК. И помощник его, тоже там ученый, кандидат наук или доктор, там Бог узнает, тыртышный, он чуть вообще не умер. 10 дней он был при смерти. А что они делают? Ничего особенного. Взяли ДНК у этого, у тыртышного, и решили лазером там ее на кусочки порезать там, посмотреть, что чего. Это все равно, что взять человека, на куски разрезать и отправить он на мусорную свалку. Он еле выжил. Поэтому это дело очень и очень опасное. Современный оператор вообще не знает, как защитить себя от энергии тонкого мира. Ведь если от радиации мы можем защититься чем? Ну, мощным свинцовым экраном, да? Ну, сейчас вот радиация там. От энергии тонкого мира никакой свинцовый экран не поможет. Грустно читать, пишет Елена Ивановна Рерих, что кто-то еще все еще восторгается медиумистическими там особенностями, называет их дарованиями. Ну вот в Индии, например, факиров много, чудотворцев разных мелкого пошиба. И у нас тут Копперфильды, там, знаете, разные, да? Показывают фокусы. Они тоже, в общем-то, по большей части одержимы и оттуда, из тонкого мира. Благодаря связям с тонким миром могут проделывать такие фокусы. Так вот, такое состояние, когда такой чудотворец, благодаря темным сущностям из тонкого мира разные чудеса и фокусы показывает, на Востоке рассматривается как несчастье, большое несчастье. И вот такой подверженный влиянию из тонкого мира человек называется постоялым двором для разоплощенных лжецов. А кто такие разоплощенные лжецы? Это люди, которые наполовину развоплотились, не полностью. Если они здесь, живя, всякие фокусы показывали, такие фокусы. Ну, есть же у нас, например, воры-карманники, он аккуратненько у тебя вытащит кошелек, ты не заметишь, да? Есть такие? Есть. Есть медвежатники, которые очень аккуратно, чуть ли не любой сейф откроют. Тоже есть такие, да? Есть воры-домошники там, скажем, аккуратненько тебе залезут, все, вытащат, понимаешь. Все. Куда они потом деваются, вся эта публика? Они тело там сбросят, или это тело с них сдерут там, при очередной драке там, или убийстве, или еще что-нибудь. Или от старости, от болезни он расстанется с телом. И где он находится? В Австралии, не дальше. Вот этот самый бес и демон есть. Как угодно его называйте. И вот такой фокусник, что он там будет делать? Он как раз и будет здесь искать себе подобного и вместе такие фокусы проделывать. Так что открытые центры, по-настоящему открытые у людей, это большая редкость. Великие учителя, которые стоят на страже человечества, зорко следят с самого раннего детства за всеми людьми. Именно за теми, которые завоевали себе право на открытие энергетических центров. И вот у тех, у кого действительно центры открываются, это не медиумы, не какие там факиры, не колдуны, не экстрасенсы, а действительно люди с открытыми центрами. Вот их свыше посылает в те условия, где они могут лучше развиться и проявить свои необычные качества. Но совсем не так проявить, как это делают разные контактеры, колдуны, медиумы, скажем. Великое учение света имеет целью правильный рост человеческого духа, но не выявление разных необычных способностей, которые ни к чему не приведут. Они могут задержать духовное развитие и даже стать разрушительными. Поэтому ни в коем случае нельзя соблазняться разными чудотворцами, особенно теми, кто себя где-то как-то афиширует, тем более публично. То есть вот каждый из вас, сидящий здесь, должен себе взять на заметку, что всякий человек, кто публично обладает какими-то необычными способностями, публично или где-то перед кем-то демонстрирует свои необычные способности, это очень опасный человек. Вот Елена Петровна Блаватская все время прошла высшую школу практического оккультизма в одном из горных ашрамов космического центра нашей планеты. Такую школу нигде и ни под каким другим руководством пройти на Земле нельзя. Она там гармонично развивала свои высшие центры, чакры. Они не были развиты давно. Но просто в каждом новом воплощении надо делать, как бы проходить вот этот курс. А у обычных разных контактеров, медиумов, факиров, экстрасенсов обычно работают лишь низшие центры. Высшие недоступны им из-за особенностей строения их личности. Поначалу, вот Блаватская тоже участвовала в спиритических сеансах. Для чего? В Америке. Для того, чтобы спиритисты, которые увлекались этим, этой самой некромантией, для того, чтобы помочь им как-то отойти от этого спиритизма. Эта цель была поставлена перед ней космическими учителями и являлась чрезвычайно важной для человечества, для расширения представления людей о космическом мироздании. Вот ей в свое время было указано отправиться в Соединенные Штаты Америки, которая в последней четверти XIX века захлестнула невиданная волна спиритизма. А это несло большие опасности невежественному американскому народу. Ей, конечно, предстояла невиданно сложная работа. Она внедрялась в кружки спиритистов и какое-то время непосредственно принимала участие там. И прежде всего должна была привлечь внимание ученых к явлениям невидимого тонкого мира, показать им реальность существ тонкого мира через разные проявления этих сущностей, через контакт с потусторонним миром, через эти чудеса. Этой великой женщине предстояло доказать, что мир видимый и невидимый постоянно друг с другом взаимодействует. И что человек, знающий сокровенные законы природы, может гораздо больше, чем волшебники из разных сказок. Елене Петровне предстояло, с одной стороны, убедить общественность в том, что на спиритических сеансах люди общаются вовсе не с душами умерших родных и друзей, а общаются с элементариями, то есть с астральными трупами обычно, которых сами хозяева давно покинули. Ей предстояло разъяснить людям, что контакты с этими невидимыми существами нежелательны, и что сеансы эти опасны для них, что участники спиритических сеансов не имеют ни малейшего представления о тонких энергиях и о тех сущностях, которых они привлекают из мира мертвых в мир живых людей. Оккультная практика особенно опасна для людей Запада, для европейцев. А европейцы – представители уходящей пятой подрасы, пятой коренной расы. Отвергая сокровенную философию древних учителей, космических учителей, западные люди считают, что им якобы позволительно безнаказанно вторгаться в гигантский невидимый мир, как будто это очередная территория для колонизации глупыми рабовладельцами. Европейцы темной эпохи являются самым неподходящим материалом для освоения оккультного искусства, для владения тайнами природы. Но именно к нему-то, то есть к практической магии, западники и стремились, и стремятся по сей день. А зачем? Кто это их наушает делать это? Это делается под внушением князей Черной Ложи. Однажды, осенью 98-го года, ну вот, совсем недавно, как-то по телевидению, по российскому телевидению, ОРТ, реклама была «Книг по черной магии». Но представляете себе, главный российский канал рекламировал книги по черной магии. И кто рекламировал? Леонид Куравлев. Ну, всем известный актер, да? Он проникновенно рекомендовал за 29 рублей приобретать пособие для колдовства. Конечно, если бы не нищета, то едва ли актеры унизились за такой рекламы. Но тут этот самый актер, совершенно не различающий черную магию от той же белой, вынужден был искренне убеждать всех словами своего рекламодателя, чтобы мы все обязательно приобрели эту замечательную книгу, как он говорил, которая позволит не только причаровывать противоположный пол и воздействовать на конкурента-бизнесмена, Но даже изменять погоду по этой книге, какую хочешь, можно сделать. И вот теперь представьте, что произойдет в этой несчастной природе, когда в одном и том же городе, а может даже в одном и том же доме, один захочет, чтобы всегда было солнце, а другой в соседней квартире, чтобы начался дождь или ливень. А третий для эксперимента, если два, вот один солнце, другой дождь, а третий захочет вызвать ураган тут же, чтобы уничтожить ненавистного соседа по квартире. Может такое случиться, если дать им книгу по черной магии, да? Запросто. Каждый эгоист будет творить все, что ему вздумается. Поэтому лишь считанные единицы в человечестве нашего ветхого мира могли бы без ущерба для себя, для людей и для природы заниматься практическим оккультизмом. А остальные так называемые практики по магии пополнили бы собой ряды черных колдунов разных степеней. Вот поэтому великим учителям и их помощникам многочисленным, ну, в тонком мире, там, в огненном мире, приходится следить за нами, за двуногими. Не взял ли кто черную магию, там, эту книгу по магии, и не выкинет ли он какой-нибудь фокус остальный. Стремление к чудесам, колдовству, человечное самомнение, самость, себеслужение, зависть, скепсис, отрицание, гордыня – это все тяжелейшие психические заболевания истинно дьявольской природы. Вот это все смертельно поразило большинство людей, составившейся пятой подрасы, а точнее не составившейся, а впадшей в маразм какой-то. Наличие подобных качеств, как и любых других неизжитых качеств низшей природы, представляет большую опасность для человека, приступающего к оккультной практике. Ведь при освоении подобного искусства в человеке, прежде всего, начинает бурно развиваться явный и доселе глубоко скрытый каждый зародыш добра и зла. И здесь человек прикоснется тонким энергиям, а при этом он не привел себя в порядок, то обычно из такого получается, что кто? Колдун и черный маг. Вот и все. И не важно, он там, все, кто ходит в какую-то обли церковь. Правило это непоколебимо, говорят великие учителя. Никто его не мог избегнуть когда-либо. Высшие силы говорят нам, что тонкие энергии должны входить в организм человека естественным путем. А что это за естественный путь? Это расширение сознания. А что такое расширение сознания? Расширение сознания – это постоянное изменение себя. Если себя не изменишь, расширение сознания не происходит. Вот, например, человек купил там, скажем, 100, 200, 300, 500 книг. Ну вот все книги скупил, всю живую этику прочитал, всю Агни-йогу там, тайную доктрину, понимаешь, все буквально перечитал. Но ничего из того, что прочитал, не применил в своей жизни, себя не изменил. На совершение сознания никакого не произошло. Понятно, да? Вот это усвоить очень важно. Можно прочитать всего, так сказать, там одно предложение, один абзац из всех этих 500 книг и изменить себя. Вот только тут произойдет расширение сознания. Вот это понятно, да? Потому что есть люди, которые любят там хвастать, что они там вот много начитались, вот они то читали, это читали, я вот то читал. Одна как-то говорит: да я все это прочитал, а сейчас противно все это смотреть. И у нас противно, тогда не читайте больше. Но на занятие пришла как-то. Я говорю: вы не читайте ничего, а вот так просто сидите, приходите, сидите, можете поспать. А потом выяснилось, что она действительно многого начиталась, но все, как говорится, коту под хвост. То есть без всякой системы. И в голове такой винегрет, такой кисель. Так что вот энергии тонкие должны входить в организм естественным путем. Через постоянное расширение сознания, через изменение себя, через одухотворение кама-манаса. То есть нашего рассудка, нашего ума, обремененного разными страстями. Может часами стоять на голове, научиться завязывать ноги узлом над головой, скажем. Всякие позы там, хатха-йоговские, там асаны делать. Каждый день можно петь с утра до вечера мантры. Или вычитывать православные, так сказать, эти молитвы. Утром утренние, там, вечером вечерние, понимаете, днем в обед там дневные, скажем. Или как мусульмане там он делают, там, по 5 раз в день. Муэдзин кричит, они на молитву, да, пошли. А что толку? Можно всем этим заниматься, но при этом сгорать от зависти, например. Иметь чудовищную гордыню. Мы, мол, вот спасемся, а все остальные грешники погибнут. Вот пойдите к попам в православную церковь. Только они одни спасутся. А все остальные, особенно мы с вами, баптисты и все прочие, эти все в ад пойдут. Они для них уже для всех ад приготовили. Ну, имеется в виду, это церковщина вот, православная. У католиков тоже. Ну и всех сектантов. Они только одни самые хорошие, самая у них истина, обладатели, единственные обладатели истины. Каждое вот такое извращенное вероучение, такой культ извращенный, воображает, что он что? Самый архи-правильный, архи-истинный. Чувствуете? Дыхание мертвящего эгоизма везде. Только вот можно воображать себя архивеликим, богоизбранным, но при этом сгорать от зависти, иметь чудовищную гордыню, болезненное самомнение, грязные мысли и корыстные желания. В таком случае обязательно будешь одержимым. Во всяком случае, без психического заражения не обойдешься. Сказано, что самыми опасными формами увлечения психическим совершенствованием, самое опасное, это в городах. Когда человек живет в отравленной психической атмосфере и пытается заниматься развитием себя низшего психизма. Только обуздавший низшую природу может контролировать свое мышление. Лишь тогда этому уже духовно преображенному ученику разрешается заглянуть, и то только в сопровождении космического учителя, первый надземный мир, то есть в астральную сферу тонкого мира. Только человек, выработавший бесстрастие, может без опасений переступить порог физического мира еще здесь, при жизни. И когда такой человек окажется в мире астральных энергий, то низшим силам в очищенном организме зацепиться будет уже не за что. В этом случае можно бесстрашно войти в эту коварную страну, откуда многие неподготовленные искатели возвращались, не найдя истины, а порой возвращались, лишившись рассудка. Вот прежде всех занятий оккультизмом, то есть развитием в себе необычных способностей, высшие силы рекомендуют человеку хорошенько освоить идеи семиличности космического бытия и человека, космические законы, в частности, закон единства всего сущего. Понять, что человек из духовного на какое-то время становится материальным существом, затем снова восходит к единому духовному источнику. Понять причинно-следственную связь видимого и невидимого мира, то есть закон кармы. цикличность бесконечного развития разума и сознания, то есть закон перевоплощения, познать основные законы тонких миров, прежде всего закон мышления и необходимость сотрудничества с психической энергией. В школах будущего мало что останется от сегодняшних школ с их отжившим, негодным методом обучения. Обучение, которое совершенно не развивает у детей воображение, то есть творческую силу мысли, не развивает сердце, а сердце считается престолом духа. В будущем новые учителя дадут разуму будущих поколений совершенно новое направление. В таких учебных заведениях прежде всего будут изучать искусство мышления. Ведь современное человечество мыслить не умеет. Оно только думает. И то задним числом обычно. Сначала сделает, а потом думает. А нужно приучаться к постоянному мышлению и стыдиться безмыслия. А большинство живет как раз безмыслием. А если что-то и есть в голове, то хаос. Мыслительный хаос. Очень велико различие между дисциплинированным гармоничным мышлением и шатающимся хаотическим безмыслием. Вот такое низкое состояние отзывается не только на самом человеке, но и на окружающем пространстве. Придет время, когда люди осознают мощь своей мысли. Во всех веках великие учителя утверждали силу мысли, а также дальние миры, о них говорили. Вот сегодня утром программа НТВ рассказывает о этих странных кругах на полях, круги на полях. Слышали, да? Ой, столько кругов везде, такие все красивые, гармоничные. И все они построены, что интересно, с соблюдением принципа золотого сечения. И, ну, вы слышали, есть так называемый ряд чисел Фибоначчи. Тоже с учетом всего этого построены вот эти фигуры на полях. В Европе их полно, в России. Кто-то пытается это все игнорировать. Мол, так, какая-то корова побегали. Правда, только что-то этих куч от коров там не было. Да. Или там это, деревенские, так сказать, эти оболтусы, там что-то такое, побегали по полю, нарисовали. Некоторые ученые просто это игнорируют, мол, сказки. Так что в этом плане полный разброд и совершенно непонимание. Люди думают, что они преуспели во многом. С гордостью указывают на свои механические достижения. А вот в познании космических основ жизни, космических законов, земные люди очень мало продвинулись. Попробуйте опросить многих людей в этом мире о том, что, скажем, такой тонкий мир, и мы получим позорное зрелище. Меньшинство среди этого большинства, большинство вообще ничего не скажет. А меньшинство только будет робко шептать что-то несуразное о тонком мире. А ведь каждому же надо будет умирать, не сегодня, так завтра. И ничего не знать о том, куда ты идешь. Вон тысячи ходят там, видите? Они там удовлетворяются поповскими бреднями и бреднями сектантов разных. И вообще, так сказать, бреднями там, скажем, телевидения по поводу тонкого мира. А ничего же истинного не знают. Я не знаю, как вы сюда попали. Вот. Если написать историю, говорят великие учителя, явлений познавания основ космической жизни, написать историю познавания, то эта история четко скажет о неподвижности сознания земных людей в этом направлении. Не думайте, что многие заняты размышлением о дальних мирах, или они думают о непрерывности жизни. Наоборот, все эти вопросы в небрежении находятся. Ускорение разных механических открытий, ну, допустим, компьютер изобрели, да? Что это такое? Это механические, так сказать, открытия, все. Понимаете? Так вот, открытие, ускорение этих открытий не ведет к сосредоточению мысли. Но сами люди хотят, конечно, узнать нечто новенькое. Но как же они примут его, новое, если самые первобытные основы не нашли места в их сознании? Вот кое-кто из вас мне говорит, что ту информацию, которую здесь вот получают они, вот, остальным людям, с которыми они общаются, это начисто все не нужно. Правильно, да? Ну, вот видите, как... Так что же тогда за люди-то, которые нас окружают с вами? Это не те ли, о которых говорится, что они миллионами будут погибать от пространства огня? А что такое этот огонь? Вот мы будем с вами наблюдать, как он себя будет проявлять. Он сейчас себя уже проявляет. У человека неделями температура 39-40, и ничем ее снять не могут. Сожалеем о тех, говорит великий учитель, кто воображает, что ему незачем мыслить. Огромная часть человечества вообще не мыслит. Ведь нельзя же считать мышлением обрывки беспорядочных смутных дум. Эти вот смутные думы в мозге возникают из хаоса и тают так же быстро, как хлопья снега вот теперь. Вот что о нас думают, о нашем мышлении, высшие силы. А кто в этом виноват? Они, что ли? Мы же сами не хотим. Люди не желают признать, что мысли, слово – это колоссальная мощь. Некоторые думают, что слово, ну, как звук. Мол, вот еще может иметь какое-то пространственное распространение. А вот энергия звучания мысли не допускается людьми. А существование невидимых миров вообще не принимается. Ну, на сегодня мы с вами, наверное, закончим.